Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, Калининград!
8.17, и мы в прямом эфире. Сегодня день защиты детей. Мы решили поговорить о детях, которые, ну, в определенном смысле, наверное, самые беззащитные сегодня. Это дети, которые сироты.
Но при этом они могут, конечно, найти защиту в виде новой семьи. Именно об этом будем говорить, что у нас происходит с усыновлениями и как этот процесс идет в Калининграде и области. И наша первая собеседница, министр социальной политики правительства Калининградской области Анжелика Майстер. Анжелика Валерьевна, доброе утро.
Доброе утро всем слушателям.
С праздником вас. Я так понимаю, что это один из профильных, да, дней в Минсоце. А как сейчас обстоят дела в области с сиротами? Сколько из них воспитывается в детских домах?
Ну, сразу я расскажу, что у нас всегда была хорошая последние годы тенденция, и действительно количество детишек, которые у нас без обеспечения, оно сокращается, постепенно оно сокращается. И вот на сегодняшний день у нас детей, которые имеют такой статус, мы называем этот статус дети-сироты, дети, оставшиеся без обеспечения родителей, вот таких детишек у нас сегодня 3369. И из них 90%, более 3000 таких детишек воспитывается сегодня в замещающих семьях. И вот вы правильно сказали, да, и эти семьи на себя берут задачу защитить их интересы и их права. А 324 ребенка сегодня воспитываются в учреждениях различных. У нас есть учреждения, которые подвинутся нашему министерству, их большинство, конечно, в Министерстве образования есть такие учреждения, и в Министерстве здравоохранения эти учреждения тоже понемножечку есть. Доля наших детишек, которые остались без обеспечения родителей, в общей численности детского населения составляет сегодня 1,7%, и это, конечно, ну, такая одна из минимальных значений за последние годы.
Анжелика Валерьевна, а скажите, пожалуйста, а вот это сокращение, о котором вы говорите, оно за счет чего происходит? Люди, что ли, сознательнее у нас стали или как?
Да, в том числе, да. Это именно так. И несмотря на то, что детское население у нас в общей численности растет, сегодня у нас сокращается вот такое сиротство социальное, потому что во многом работают и люди сознательнее становятся, и работает все-таки система профилактики, которая не допускает в большинстве случаев детское, семейное неблагополучие. Работают несколько сразу процессов. Угу. Поэтому этот процесс хороший очень и отрадный результат.
А вот если говорить о детских домах, туда дети откуда попадают чаще? То есть это там лишение родительских прав, это, ну, или родители сами отказываются? Откуда дети в детских домах?
Вы знаете, и то, и другое бывает. Есть ситуации, когда дети остаются без попечения родителей, например, если родители, к сожалению, умерли. Такие ситуации есть, и других родственников, например, там папы родного нет, кому можно передать, и ситуация, она вот такая для ребенка не очень хорошая. Есть ситуации, когда дети остаются без обеспечения, потому что родители лишают родительских прав, потому что они ведут асоциальный образ жизни, не заботятся о детях, нарушают их права, обижают, создают ситуацию, которая угрожает жизни и здоровью. Бывают ситуации, например, когда, например, в семье трудная ситуация, и дети иногда в детских домах без статуса, да, но находятся там, потому что, например, есть необходимость преодолеть такую трудную ситуацию. Но ситуации разные бывают. Иногда бывают, когда дети, например, детей оставляют родители, мама, точнее, в родильном доме. И такие отказы у нас, они тоже бывают. Редкие сейчас случаи, например, в этом году, но, тем не менее, они тоже такие ситуации есть.
Но это редкие, это сколько? Это сотни, десятки или единичные случаи?
В этом году за 5 месяцев нынешнего года вот таких отказов от деток новорожденных у нас было 2. И а вот... оба малыша уже сегодня в замещающей семье воспитываются. И их воспитывают люди, которые с любовью готовы это делать.
Анжелика Валерьевна, вот есть такое устойчивое мнение в обществе о том, что вот захочешь сейчас усыновить ребенка и не усыновишь, потому что очередь, и есть куча каких-то процедур. Препонов, процедур, которые касаются оформления. Ну, очередь вот... какая у нас?
Знаете, вот, честно говоря, не очень, вот как-то мне кажется уместно говорить про очередь, mm-hmm. потому что, да, у нас есть определенный список, который есть, который, куда у нас кандидаты, у нас усыновители или приемные родители, они попадают, они сами по заявлению своему становятся, и это случаи такие вот тоже нередкие по усыновлению. У нас ежегодно, вот начиная с 2017-2018 года, порядка 50 случаев только усыновлений есть всегда, это в основном граждане Российской Федерации практически всегда. Вот только в прошлом году, например, была ситуация, когда иностранные граждане усыновили, но это кровные родственники, которые переехали на место жительства в другую страну, и это родные люди, которые имеют первыми право взять ребенка на воспитание или усыновление. Только в этом году, например, уже 10 усыновлений. Дело в том, что, знаете, такая ситуация интересная, ведь у нас родители, кандидаты в родители, они имеют свои определенные представления о том, каким должен быть ребенок у них, и вот такое расхожее представление, вот мы видим, да, это должна быть вот ребенок в возрасте до 5 лет, а еще лучше до 3 лет, а в отказах от новорожденных детей, слава тебе, Господи, да, вот mm-hmm. немного, и поэтому, конечно, есть определенное такое ожидание, и родители у нас находятся на таком ожидании. Они имеют полное право взять ребенка и постарше, например, потому что у нас ребятишки постарше есть в учреждениях, и сегодня вот в наших, например, детских домах порядка 180 детей, но в основном это в возрасте дети от 10 до 18 лет, и у большинства из них есть братья, сестры, и неприемные родители не всегда готовы, например, взять на воспитание сразу несколько детишек. Для этого нужно такое достаточно серьезное все-таки, да, настрой.
А братьев и сестер нельзя, да, разлучать? То есть в разные семьи они не могут быть.
Мы стараемся их не разлучать, да, и это, наверное, правильно, потому что в этом случае это позволяет сохранить кровнородственные отношения на долгие-долгие годы. А потом, ведь ребенок, который достиг возраста 10 лет, его мнение должно быть обязательно услышано. И поэтому, например, усыновление либо передача в семью на воспитание ребенка старше 10 лет всегда осуществляется только с его разрешения, только с его письменного согласия. Поэтому есть определенные такие ситуации, когда ребенок уже не хочет идти в замещающую семью и остается в учреждении, воспитывается в учреждении. Или, например, братья, сестры, и пока ребенок тоже будет в учреждении. Поэтому есть вот разные моменты, но их все нужно обязательно учесть. Документы же, которые нужно собрать, они установлены федеральным законодательством. Я не могу сказать, что это какой-то такой огромный список, но прежде всего, что необходимо? Нужно подать заявление и стать кандидатом в приемные родители. Для этого нужно описать свою какую-то жизнь, краткую биографию составить, предоставить справку с места работы. Нужно медицинское заключение о том, что человек может воспитывать ребенка, и у него нет серьезных каких-либо заболеваний, которые могут препятствовать, ну, например, социально опасные заболевания. Mm-hmm. Например, если кандидат в усыновители, приемные родители в браке, то нужно представить документ о браке и письменное согласие второго супруга на то, чтобы все-таки взять ребенка в семью. А если есть дети, то, например, для детишек старше 10 лет тоже нужно, чтобы их письменное согласие тоже было. Ну и еще один момент. Каждый кандидат в приемные родители, усыновители должен пройти школу приемных родителей. Такой вот обучающий курс, который вводит в основы законодательства в отношении детей, который позволяет, например, узнать особенности возраста психологические ребенка, который позволяет, может быть, проверить даже себя, а готов воспитывать, не готов, потому что активно в этой школе приемных родителей работают психологи с нашими кандидатами. И такое обучение, оно необходимо, кроме, пожалуй, наверное, кровных родственников детишек, например, которые хотят стать опекунами, бабушки, дедушки, тети, дяди, в этом случае для них такое прохождение такой школы, оно не обязательно, но желательно. И у нас многие кандидаты, понимая, что такая школа может быть полезной, они проходят такую. Вот при наличии всех вот этих факторов, то...
Анжелика Валерьевна, получается, я прошу прощения, да, а там, я не знаю, наличие жилплощади, ее там, ну, вот какие-то такие бытовые
если
вещи.
Если условно снимают люди квартиру, им же, наверное, не дадут?
Дело нет, знаете, вы не совсем правы, у нас же ситуация такая, есть люди, кто владеет квартирой, есть те, кто не является собственниками, но это не означает, что это какой-то запрет на то, чтобы стать приемным родителем.
Соответственно, и неполная семья тоже не является причиной для отказа.
Нет, не является. Конечно, изучаются прежде всего уровень материальной обеспеченности, потому что такие кандидаты приемные родители подают справку о своем уровне доходов. И вот здесь есть определенный момент, когда все-таки учитывается, что уровень доходов должен быть не ниже прожиточного минимума одного члена семьи. А органы опеки, они выходят, обследуют условия жизни, но наличие документа о собственности не является препятствием, или отсутствие документа о заключении брака не является препятствием для того, чтобы стать приемным родителем. Поэтому здесь вот таких ограничений нет. И у нас достаточно много кандидатов. Сегодня в таком списке у нас 45 кандидатов в опекуны, приемные родители, усыновители.
Анжелика Валерьевна.
Среди них большая часть хотела бы, конечно, взять маленького ребенка на воспитание.
Буквально коротко, если можно, такой задам вопрос. Скажите, как часто отказываются от детей, которых усыновили или взяли под опеку?
Бывают такие ситуации, и здесь бессмысленно, наверное, это скрывать, потому что бывают ситуации, когда не справляются с воспитанием наши приемные родители, например, и усыновители бывают, не справляются. Есть ситуации, например, когда это опекуны, вот ближние, ближайшие родственники не справляются, отсутствует какой-то психологический контакт, не получается, да, особенно если это ребенок в подростковом возрасте, справиться с теми или иными ситуациями. И ребятишки у нас оказываются в учреждениях, либо в других замещающих семьях.
Я так понимаю, что вот на это все и направлено, все эти школы родительства, чтобы
конечно,
таких случаев было как можно меньше.
Спасибо
большое. Валерьевна. Да, Анжелика Мастер была с нами на связи, министр социальной политики правительства Калининградской области. Про школу приемных родителей и подготовки поговорим во второй части программы и также с отцом приемного ребенка пообщаемся насчет впечатлений из первых рук, что называется.
Осторожно, двери закрываются. Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
1 июня, говорит Калининград, беседует об усыновлении детей. Тема наша сегодня звучит как «Каждому ребенку по семье», так мы ее назвали.
Да, в первой части программы, если пропустили запись на сайте radiokp.ru, поговорили с министром социальной политики, который рассказал нам о том, что меньше стало детей, которые воспитываются вне семей. Но
180 детских домах.
Но обратила она внимание на то, что сейчас довольно серьезная подготовка в школе приемных родителей, а точнее, правильно, это называется школа подготовки замещающего родителя. Что это такое и к чему нужно быть готовым потенциальным приемным родителям, поговорим с нашей следующей собеседницей. К студии подключается Маргарита Гагина, начальник департамента семейной политики и человек, который, я так понимаю, курирует вот эту школу. Маргарита Борисовна, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте начнем с того, что такое школа подготовки замещающего родителя, чему и кто там учит людей.
Ну, откровенно говоря, очень хотелось бы, чтобы все наше родительство было ресурсным и подготовленным. И родителями надо готовиться быть. И для всех родителей сейчас на региональном уровне действует сайт «Всегда рядом». Этот ресурс ответит на все вопросы для всех родителей. И на федеральном уровне я бы рекомендовала сайт «Я родитель». Но, конечно, если дети остались без попечения родителей, они под особой защитой государства, и обязательным является подготовка замещающих родителей. Это действительно такая школа приемного родителя, как угодно ее, в принципе, можно называть. Самое главное – смыслы, которые туда вкладываются. В школах приемного родителя освещаются для родителей вопросы юридического плана, психологического, социального и образовательную, потому что это огромная ответственность взять ребенка, подарить ему семью и сделать все для того, чтобы его дальнейший маршрут был таким ресурсным и успешным.
Маргарита
только
Борисовна,
в семье можно научиться любить.
Сколько, да. Сколько это длится, учеба эта?
Знаете, 47 учебных часов, по-разному они распределены. Если человек, желающий принять ребенка в семью, обращается в орган опеки, он получает соответствующее заключение и направление в школу. В школах приемного родителя занятия организованы как индивидуально, так и групповые занятия. Это очень важно, на самом деле, чтобы человек в группе почувствовал себя в числе единомышленников. Ожидания бывает до 2 месяцев, знаете, чтобы сформировалась в любом случае группа. Таких школ у нас в регионе 5. Казалось бы, мало, но на самом деле мы охватили фактически все муниципальные образования, потому что на базе центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 3 школы – это Росток-Гусев, Надежда-Калининград и наш дом Зеленоград. Далее «Остров детства» – это негосударственная организация, действует в парке юности, в центре межличностных коммуникаций, и мы возмещаем расходы на работу этой школы. И, наконец, центр социальной помощи семье и детям, который имеет в муниципальных образованиях свои подразделения, и таким образом доступность-то, она, в общем-то, осуществляется. Занятия могут проходить в вечернее время, в выходные дни, для того, чтобы люди, работают, да, для того, чтобы они могли освоить программу качественно и иметь полную возможность освоить всю программу.
А вы экзамены потом устраиваете? Чтобы проверить, насколько это все усвоили?
Конечно, итоговая аттестация. И такой, в общем-то, условный учебник есть, чтобы у человека обязательно остались материалы для того, чтобы потом вернуться к ним. И, безусловно, психологическое обследование, которое делается специалистами для предоставления в дальнейшем в орган опеки, для того, чтобы для ребенка подобрать семью. Вот это очень важно, потому что как раз вы правильно, спасибо вам за ваш лозунг, каждому ребенку по семье, понимаете? Как раз для ребенка осуществляется подбор самой ресурсной, самой понимающей, любящей семьи. Это
Маргарита
важно,
Борисовна, а вы отслеживаете потом своих бывших учеников, кто из них взял детей, кто не взял, и как часто они меняют решение взять ребенка?
Спасибо, что вы спросили. Это непростой вопрос. Мы на самом деле делаем все для того, чтобы отслеживать. Орган опеки и попечительства в рамках своих полномочий, безусловно, осуществляет контроль. Но мы, кроме этого, организуем работу клубов, замещающих родителей. Например, на базе острова детства вообще существует постоянно действующий клуб понимающих родителей, куда могут прийти все. Но и на базе всех остальных учреждений есть возможность как клубной работы, так и индивидуальных консультаций в дальнейшем, потому что вопросы возникают, дети взрослеют, и это необходимо, конечно, сопровождение. Мы его осуществляем.
А возможности, я не знаю, там пообщаться с теми, кто уже взял ребенка в семью, насколько такой опыт распространен? Я понимаю, что теоретическая база закладывается, а вот как это все на практике оборачивается? Потенциальные приемные родители могут это узнать на примере других семей?
Конечно. Я вам могу сказать, что, видите, многие родители, изначально принимая решение о том, чтобы взять ребенка в семью, часто мечтают о младенце, о том, чтобы начать с самого начала.
Да, идеальная картинка такая.
Да, не всегда это получается. Угу. И, конечно, нет такого количества маленьких детей, чтобы обеспечить это счастье. Но ведь и подростки, и ребята, имеющие большое количество сестер, тоже мечтают попасть в семью. И у нас есть семьи, которые взяли детей в семью, и с ними постоянный контакт осуществляется. Это и Хрипунковы в Советске, и Соловьевы в Черняховске. По 8-10 детей берут в семью, это и братья, и ребята, у которых проблемы некоторые со здоровьем. И мы вместе решаем эти вопросы для того, чтобы дети, обретя семью, чувствовали себя защищенными, чтобы семья не чувствовала себя в одиночестве. И вы задали вопрос, часто ли отказываются, изменяют свое решение родители. Нет, не часто. Но если такое случается, это на самом деле трагедия. Это такое повторное сиротство, это, пожалуй, самая большая боль. И мы делаем все для того, чтобы как раз этого не случалось. И если вдруг в школе приемного родителя родитель учится и понимает, что он, наверное, не готов, то лучше он во время обучения это поймет, да, чем тогда, когда уже ребенок принят в семью и приходится решать вопрос о том, чтобы его переустроить в другую семью или вернуть в учреждение.
Маргарита Борисовна, а вот в подростковом возрасте, если взять ребенка, да, это проблема или это стереотипы, штампы, мифы?
Вы знаете, это скорее миф. Вот я мама девочки-подростка сейчас, и подростки, они все непростые люди, но в силу возрастных особенностей и внутренних изменений, когда они, знаете, как из куколки бабочка вылупляется через труд, через боль, через конфликт. Но надо понимать, что и с родными, и с приемными детьми это нормальный процесс. И если мы идем рука об руку, понимая, принимая друг друга, то это преодолимые процессы. И в любом случае люди всегда могут рассчитывать на нашу помощь и поддержку. Знаете, с подростками такая история, ведь после 10 лет ребенок сам выражает желание, вообще идет он в семью или нет. Да и, собственно, и раньше это желание учитывается, но здесь обязательно. Так вот, установить этот контакт, это тоже целая история, в которой мы помогаем. Кто-то приходит, приемное родительство, через наставничество, да, через такой контакт волонтерский сначала с ребенком, а потом оно перерастает в приемное родительство, и мы счастливы.
А вот что это за форма такая, наставничество? То есть это можно там меньше ответственности, но также, я не знаю, чем-то делиться. То есть вот что это такое? Потому что про опекунов мы слышали, про приемных родителей мы слышим. А вот что такое наставник и усыновители, да. А вот что такое наставник, это такое, какая-то новая, я так понимаю, форма взаимоотношений.
Ну, знаете, все новое, хорошо забытое, старое. Если есть люди в таком возрасте, которые помнят, что такое наставничество, там, я не знаю, в труде или в школе, ну, четко понимают, что это свой ресурсный какой-то человек, или равный равному, или старше, младшему, да, опытный, менее опытному. У нас наставничество, на самом деле, активно развивается. Ну вот, пожалуй, с 2018 года я являюсь региональным координатором программы наставничества, именно социального. И наставник становится рядом с ребенком и говорит на такие темы, роль ошибок, допустим, в жизни, роль образования через всю жизнь и так далее. Они встречаются, разговаривают, помогают друг другу. Знаете, вот мне не стыдно ни за одно учреждение, в котором находятся дети, но и они организованы сейчас по семейному принципу. Но ни одно учреждение с любыми условиями не создаст условий семейного такого. И когда вдруг у ребенка появляется свой ресурсный взрослый, не у меня воспитатель, как и у 8 других, да, в нашей семейной группе, а вот это вот мой, которому я могу позвонить, которому я могу доверить самое сокровенное, это важно. И если кому-то интересна программа наставничества, обращайтесь, я всегда посоветую, помогу, и есть психологи, которые сопровождают этот процесс. К нам сейчас зашла большая организация «Старшие братья, старшие сестры», можно найти их сайт федеральный, поставить там в заметке «Калининград» и дать заявку, и с вами свяжется специалист, который научит, покажет, подберет пару и, знаете, сделать доброе дело и прийти на помощь человеку. Это важно. Вот человеку, понимаете, ребенок – это человек. Просто еще он не вырос, и надо ему помочь.
Маргарита Борисовна, последний вопрос относительно самое часто встречающееся заблуждение, на ваш взгляд, которые касаются приемных детей.
Вы знаете, я не люблю спонтанности. Вот вы сегодня затронули тему приемного родительства, и я втайне надеюсь, что наши слушатели услышат, загорятся этой идеей, но надо пройти определенный путь, выдержать паузу, понять ответственность и что это решение на всю жизнь, понимаете? И когда у человека возникает миф о том, что какой-то идеальный ангел придет в его жизнь и будет так, как человек себе придумал, но это не так, потому что каждый из нас, особенный. И умение понять, принять и вместе рука об руку идти по жизни, это важно. Мифом является то, что с подростками сложно, что надо взять маленького ребенка и растить его от начала до конца. И мифом является то, что опека – это зло, что они приходят и только проверяют и могут там строго посмотреть как-то. Это помощники, это друзья, с ними надо советоваться, помогать и не стесняться обращаться. Правда, это ресурс и важное звено все-таки в государственной системе, понимаете? На них как вопросы контроля, так и вопросы помощи.
Спасибо.
Спасибо, Маргарита Борисовна.
Спасибо, да. Спасибо Маргарита большое. Гагина была с нами на связи, начальник департамента семейной политики Минсоц Калининградской области. Говорим сегодня о приемных семьях и каждому ребенку по семье. Так звучит наша тема. После небольшой рекламы вернемся в студию и поговорим с отцом приемного ребенка, как это оказывается на практике и насколько соответствует ожиданиям. Поговорим через полторы минуты.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
8:49 мы в прямом эфире сегодня в День защиты детей и говорим о детях. Сиротах, которые нуждаются в семьях.
И поговорили уже о том, что у нас есть школа подготовки замещающего родителя. Это, в общем, место, где нужно 47 часов выслушать профессиональные информации, сдать потом экзамены. То есть просто так приемным родителем не станешь. Но вот что еще происходит после всех этих процедур и оформлений, так это начинается повседневная жизнь. И впечатлениями сейчас поделится с нами наш следующий собеседник. Он знает, что такое приемный ребенок не понаслышке. И на связи со студией «Калининградец» Дмитрий Шахов. Дмитрий, доброе утро.
Доброе.
Извините за такой прямой и глупый, может быть, вопрос, а почему вы решили взять ребенка в семью?
Ну, это такой вопрос скорее философский, чем имеющий какой-то прямой ответ. Ну, детей все, скажем так, делают по-своему, ну, вот, то есть в своих целях. То есть это не спасение в любом случае. То есть если кто-то думает, что приемных детей берут, чтобы там, не знаю, кому-то сделать счастливее, это не так. Естественно, это делается для себя.
Вы кого взяли и в каком возрасте? Мальчика, девочку?
Ну, взяли сразу троих детей.
А возраст?
Ну, на тот момент им было 6 месяцев, 2 года и 4.
Слушайте, но это же, ну, вот так представить, начинаются всякие страхи. Ой, ну как так, сразу трое и прочее, и прочее. Вас как-то к этому готовили? То есть вы проходили вот эти курсы в школе родительства? Или это было решение такое, скажем, ну, появился ситуация, вариант, да, и вы ситуативно произошло. На это среагировали?
Не, ну, жена прошла школу приемных родителей, ШПР, да, она прошла примерно где-то на год-полтора раньше. Я уже проходил, когда уже дети были на руках, вот, то есть когда мы их уже забрали, чтобы получить статус приемного родителя. Вот, то есть в целом это было осмысленное решение, но, как всегда, все происходит спонтанно. То есть мы мониторили наличие детей, вот, попалось... условно говоря, семья, случай, приехали, познакомились, понравились, все.
А где мониторили, Дмитрий?
Ну, жена мониторила на сайте, где вот, который светится в программе у Кизякова.
Угу.
Вот, а по факту мы смотрели, мы взяли детей, которые освободились по месту проживания жены. То есть она не из Калининграда, она из другого области.
Угу. Другой регион.
Вот, там мониторили, да, там тоже.
Дмитрий, но одно дело готовность, но есть же все-таки эти страхи, так скажем, стереотипные. Вот какие-то у вас по этому поводу опасения были, как вы это все преодолели?
Не, опасений не было. Я говорю, ну хочешь, давай возьмем. Примерно так она говорит, ну мы потянем. Я сказал, да, потянемся. Ну, конечно, первые полтора года это был сплошной ад, тяжело. Трое детей. Надо сказать, что в школе приемных родителей говорят очень правильную вещь, что ну, вы должны 9 месяцев прожить с ребенком. То есть вы должны его практически вот этого приемного ребенка выносить. Mm-hmm. Ну, вот, поэтому первые 9 месяцев, они определенно будут самыми решающими, самыми определяющими, самыми тяжелыми. Вот. А если говорить о том, о решимости, вот, то есть о страхах, о решимости, то нельзя брать детей, если вы ну, имеете в голове где-то какую-то мыслишку с ними потом расстаться, поменять. Это не игрушка. Это ну, не да. вещь, это не покупка. То есть, если вы берете ее навсегда.
Дмитрий, вы эти 9 месяцев первые полтора года, как вы сказали, когда было трудно, вам требовалась какая-то помощь, я не знаю, психологов? Вообще, чья помощь вам требовалась, если требовалась?
И помогал ли кто-то?
Да.
Ну, честно, мы прожили эти там первые, условно, там год в каком-то таком коматозе, вот, не было времени ни на что отвлечься. Mm-hmm. То есть мы приехали, у нас ни кроваток не было, ни одежды, то есть первые дни, там, даже не дни, а недели прошли в покупках, потом мы стали все болеть, потому что, ну, как бы дети были mm-hmm. ну, в определенном состоянии, да, нужно было их там восстанавливать. Вот, и, естественно, все болячки потянулись, потом садик искали, потом еще что-то, и, короче, вот, честно, не было времени отвлекаться. То есть ты просто каждый день еще параллельно это все с работой. Mm-hmm. Вот, поэтому тут не до психолога было.
Mm-hmm. Да, понятно.
Вот. Ну и в целом потом оно как бы не особо понадобилось. То есть вот первый год это он решающий, вот эти 9 месяцев. Потом дальше это просто твои дети, все.
Ну да, ну и сразу трое, это я думаю, что любой родитель сейчас понимает, о чем идет речь, это просто перестройка всего образа жизни, но это двустороннее движение, скажем так. А, Дмитрий, я понимаю, что было некогда, в том числе, наверное, общаться с тем кругом общения, с которым привыкли, но вот какое-то, я не знаю, осуждение, одобрение общественное ощутили на себе вот, со стороны близких, друзей, родственников?
Ну, все просто охренели. То есть я выложил пост, он там набрал там 5000 лайков, там никогда у меня такого не было. Вот. Ну, во-первых, сразу трое, на такое как бы не все готовы решаться. Вот. А, поэтому да. Первые там, не первые, а вообще, в принципе, как бы все только поддерживали такое решение.
Ну, в смысле, лайками и комментариями, или были те, кто помогал там, я не знаю, кроватками и прочими какими-то вещами, такими бытовыми.
И это тоже.
А вообще, государство у нас как многодетное, вот такой семье помогает, которая взяла деток? Вообще, вы ощущаете какую-то помощь
государству? Надо разделять статусы, да. То есть либо вы в статусе опекуна, и тогда вы фактически наняты государством. Вот, и тогда вы получаете некую зарплату. Там что-то в районе, ну, в нашей области, это, по-моему, в районе там 7 тысяч, я сейчас, честно, не знаю, но было в районе 7 тысяч за ребенка. Mm-hmm. Вот. Но мы шли сразу на статус приемных родителей. Mm-hmm. Правда, это заняло у нас 2 года. Вот. А в случае, если вы остаетесь опекунами, то дети по получению, там, вернее, по достижению 18-летнего возраста претендует на жилплощадь от государства. Mm-hmm. Вот. Там что-то в районе однокомнатной квартиры. Честно, тоже не интересовался. Но мы шли сразу на приемных родителей, и там идет по, как вы получаете статус приемного родителя, то есть полностью ребенок становится как бы вашим, да, родным ребенком. Mm-hmm. Вот. Тогда вы получаете, по-моему, 600 тысяч рублей на ребенка, и на этом все. На этом государство заканчивает с вами общаться, потому что это дети уже ваши.
Но, Дмитрий, мы тут тоже немножко, вот как и ваши знакомые, охренели от того, что у нас есть такие люди, честно говоря, но я не знаю, как что меняется в сознании у наших людей, но что-то меняется, и это нам подтверждали там и в Минсоци, что количество желающих стать приемными родителями растет, количество детей, которые не вне семей, снижается, но вот исходя из всего, что вы пережили. Вот тем, кто, если кто-то задумывается над этим, что бы вы, ну, не то чтобы посоветовали, но что бы вы сказали таким людям, Может быть, какие-то нюансы, которые мы не видим, но очень важны.
Первое определяющее – это нельзя брать ребенка, если вы планируете его поменять на другого или там что-то еще. Угу. Ну, то есть детей нельзя возвращать обратно. Для них дикая травма. Вот. И, скорее всего, после этого ребенок уже не восстановится, и ну, как бы у него будут определенные последствия там психики. Вот. Это в том числе говорят на ШПР. Собственно, ШПР придуман для того, чтобы люди поняли, для того, для чего им нужен ребенок. Вот, это первое. А второе, не нужно бояться. То есть полгода, 9 месяцев, и вы перестанете, как бы, есть такое боязнь, там, чувство крови, да? Нет никакого чувства крови. То есть после 9 месяцев, там, вы его выносите, и ребенок станет абсолютно вашим. То есть вы не будете его отличать от своих кровных детей. То есть вот это самый страшный, как бы, страх, что типа вот к нам потом еще бабушки, дедушки приезжали, посмотрели, такие, о, блин, все, круто, давай к нам на выходные и так далее. То есть у нас приняли детей как бы все. Абсолютно.
Спасибо вам. Спасибо большое, Дмитрий.
Спасибо вам, здоровья.
Да, и удачи всем членам вашей большой семьи. Дмитрий Шахов был с нами на связи, калининградец, который стал отцом троих детей вот так вдруг, условно говоря, хотя не вдруг, поскольку решение было осознанно и довольно серьезно к этому готовились. В общем, быть родителем, приемным или родным, неважно, это довольно ответственная штука, и я надеюсь, что сегодняшний эфир, ну, в общем, будет полезен для тех, кто о чем-то подобном думает, и на своих собственных детей по-новому можно посмотреть после того, что прозвучало у нас в эфире. Ну, а что Иммануил Кант думал о дне защиты детей, узнаем в завершающей рубрике нашей программы. Так.
Открываем страницу книги из рукописного наследия.
310-я сегодня выпала, пусть будет так. Угу. Созерцательная форма предметов в пространстве и времени, поскольку она представляется априори как необходимая, доказывает ее субъективность, а именно, что она не должна относиться к свойствам предметов, но должна находиться в чувственности субъекта. В общем, будьте чувственнее друг к другу. Наблюдайте за тем, что происходит вокруг, будьте и оставайтесь чуткими. С «Комсомольской правдой». Эфир для вас подготовили и провели Светлана Шинейко, Наталья Питахина, Игорь Барсуков и Василий Масальский. Спасибо, что были с нами. Добро пожаловать завтра сюда же с 8 до 9.
Счастья вам и вашим детям.